Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, станция «Комсомольская правда». Позвольте представиться, я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». 11 сентября исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося политического деятеля, создателя советских органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вы сейчас слушаете вторую часть нашей беседки, потому что в первой части мы уже немало поговорили о Дзержинском с Александром Михайловичем Плехановым, ветераном КГБ, доктором исторических наук, профессором, автором нескольких книг о Дзержинском. Внимание, запоминайте, первый чекист России, кто вы, Железный Феликс, а также огромного сборника документов, я подчеркиваю, документов, которые Александр Михайлович Плеханов добыл в десятках российских архивов. Эти документы говорят правду о человеке, о котором мы, собственно, сегодня и будем говорить. Уважаемый Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, какие задачи, хотя бы коротко, какие задачи Совет народных комиссаров, ну и жизнь ставили перед ВЧК, которую возглавлял Дзержинский, пожалуйста.
Уважаемый Виктор Николаевич, задачи вначале были несколько скромнее, чем, допустим, последующие годы. Вот решение, которое было принято о создании ВЧК 20 декабря 1917 года, прямо было записано. Пресечение и ликвидация всех контрреволюционных, саботажных, если попыток, по всей России, от кого бы они ни исходили. Второе. Предание суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними. Угу. И третье. Ввести только предварительное расследование, насколько это было необходимо для пресечения. Все. Угу. Вот такие задачи. Это 20 декабря. А меры борьбы были тоже обозначены в документе. Это конфискация, лишение продовольственных карточек и опубликование в газетах списка врагов народа. Все.
Понятно. А Александр Михайлович, уважаемый, я отучился в политучилище, я отучился в политакадемии и хорошо помню трактат Ленина. Ленина из книги «Революция лишь когда-то чего-то стоит, если она умеет защищаться». Вам не кажется, что вот то, что вы сейчас продиктовали, оно как раз отвечает ленинскому требованию о защите революции? Потому что вы говорите, что ВЧК боролась с контрреволюцией. То есть оно, контрреволюция подрывала корни революции. Таким образом, все делалось в рамках правил игры?
Естественно, это законная власть, я имею в виду Совет народных комиссаров, принял подобное постановление, он дал права определенные, определил эти задачи, и ясно, что они были вначале обозначены, но любопытно, когда обращаю внимание, как боролись с врагами, то здесь вообще нет ничего о методах, которые свойственны специальным службам.
Да.
Например, агентурная работа.
Да.
Вообще большевики отрицали это, нет необходимости вести ее, потому что это практически провокация. Так нельзя, так действовали царская охранка, а мы, революционеры, не можем поступать таким образом.
Это была ошибка или это было правильно?
Это было заблуждение. Дело в том, что нельзя бороться с врагами, не зная его замысла изнутри.
Без внедрения в его гнезда, да.
Уже в начале 18-го года было решено, что иметь агентуру, но как бы не связанную с ВЧК. Но уже в середине 18-го года Всероссийская конференция чрезвычайных комиссий приняла решение агентуре быть. И вот посмотрите, очень любопытно. Вот есть же законы вооруженной борьбы, есть законы противостояния спецслужб. И вот одно из них – это необходимость иметь вот эту информацию. И мы видим, что вначале большевики отрицали, они вынуждены были признать, что необходимо, иначе мы не победим противника, не зная с той стороны. Угу. То, что было налажено раньше коммунистических осведомлений, Ленин говорил, хороший коммунист и хороший чекист, это было недостаточно, потому что коммунистам не доверяли в этих учреждениях, они знали, что информация пойдет в ЧК. Угу. И, естественно, надо было иметь людей, которые из той среды противника. И это, то есть законы борьбы спецслужб заставили большевиков идти по этому пути. Вы помните 91 год, все эти реформы, помните Бакатин, говорил, что агентура — это мерзкое дело, нам это не нужно, мы отрицаем.
Какой маразм.
Мы будем издавать открытые приказы, секретов у нас никаких. Боже мой, по КГБ организовывали экскурсии в кабинете Андропова, посидеть в кресле за $50 можно было, то есть это дикость какая. И отрицание агентуры. Ну и что дальше? Проходят годы, а куда денешься? ФСК, а потом ФСБ. А как без агентуры? Не победишь противника.
Конечно.
И опять законы эти объективно заставили именно вернуться к этому, как к необходимому. Но вначале большевики отрицали. Вообще надо иметь в виду, что они отрицали необходимое создание органов безопасности, армии, потому что надеялись на мировую революцию. Вот мы начали, а будет продолжено. И вот это мнение о мировой революции, надежда на нее, оно было не только в 17-м, 18-м, 19-м годах. Вы помните, накануне Отечественной войны некоторые руководители советские прямо заявляли, что Гитлеру не позволит немецкий рабочий класс войду с Советским Союзом. Это не просто. Это на уровне Молотова, других заявляли.
Да, но, да, я помню.
Но
да,
вы же эти заявления, что... Да. Это ошибка. Более того, ведь большевики всячески помогали развитию революционного движения. Но оно везде потерпело поражение. Я имею в виду не только Баварская там республика, не только в Германии в 23-м году, в 24-м в Болгарии, потом в Эстонии, везде. И тогда уже пришли к выводу о необходимости вот мирного сосуществования. Как бы. И мы, да, и мы видим, что вот этот период, когда... Ведь как вначале был создан санитарный кордон, говорят, железный занавес. Еще подобно. Россию изолировали вначале от всего. Это потом железный занавес. Сначала санитарный кордон, потом железный занавес. Угу. А не наоборот.
Я хочу вас, Александр Михайлович, спросить. Вот смотрите. 5 сентября вот этого года исполнилось 99 лет оглашению декрета Совета народных комиссаров о красном терроре. Чем, на ваш взгляд, было вызвано обращение с подобными мерами карательной политики советской власти? Тем более, что именно за красный террор и Дзержинскому инкриминируют большую кровь, которую якобы принес нашему отечеству.
Да.
Пожалуйста.
Здесь Дзержинского очень многое приписывают. Здесь неправды очень много. Дело в том, что красный террор был введен декретом 5 сентября, правильно, 18 года. Но он был введен решением Совета народных комиссаров.
Да.
Дзержинский делал доклад о красном терроре, свои предложения. Члены Совета комиссаров могли не согласиться, внести свои предложения. И потом это было оформлено как декрет о красном терроре. И я хочу напомнить нашим слушателям о том, что этот декрет подписали нарком юстиции Дмитрий Курский, нарком внутренних дел Григорий Петровский и управляющий делами СНК Владимир Бонбруевич. Не Дзержинский. Они могли не согласиться с этим. Вот кто подписал декрет. Три человека этих. Дзержинский делал доклад.
Да.
А потом в период красного террора, конечно, здесь это 18-й год. Это борьба классовая. Надо иметь в виду, что было это отражение того процесса, который начался до 18-го года. Дело в том, что сам террор, как таковой, шел по России с революции 15-го года. Вы знаете очень хорошо, что, допустим, эсеры, боевики устраивали террор, был против направлен администрации царской. И
да,
очень многое в этом делали. Но департаменту полиции, жандарму удалось подавить именно террор.
Угу.
Но началась февральская революция. После февральской революции уже в 17-м году, до октябрьской революции, четвертая часть помещичьих имений сгорела, была уничтожена. Когда расстреливали офицеров в Балтийске, когда командиры полков поднимали на штыки в армии. Вот что уже, вот террор был по России. И это было продолжение террора. Но красный был и белый террор. А вы знаете хорошо закон, что контрреволюция, она более крайние меры принимает, чем сама революция по себе.
Да, да.
Белый,
да,
и красный, да, террор. Но я хочу подчеркнуть, что это было осознанное поведение властей и тех, и других с тем, чтобы вести борьбу с противником. Ведь террор, как таковой, на вооружении той и другой стороны был. И когда говорят о Дзержинском, что он кровавый там палач и прочее, то хорошо, скажите мне, а приказы Колчака, Деникина, казачьи гатаманы, как они себя вели? Те же казни, те же расстрелы, те же заложники, вагоны смерти. Все это было. И та, и другая страна применяли эти меры. Не только красные, но и белые, они не были пушистыми и не вели борьбу с противником агитацией и пропагандой. В общем,
и
дело.
Пули, и петлей.
И более того, Виктор Николаевич, вот, да, Дзержинский во время красного террора, я посмотрел документы,
да,
есть, вот,
да, да,
такой,
да,
за две,
да,
недели, Дзержинский лично рассматривал дело каждого из этих людей. Из 105 дел, которые он рассмотрел, 15 было направлено на доследование, один передан в революционный трибунал, 41 человек освобождены, дали 26 отправлены в концлагерь, 17 расстреляны, один остался заложником, одного оштрафовали, одного выслали на родину. Вот оно, где эти 105 расстрелянных? Расстреляли, я не хочу сказать, всего там 17 человек.
Где вы взяли это принципиально важно, где вы взяли эти данные?
Как? Это в архиве.
В архиве. Спасибо, да, спасибо. Я напоминаю, что сегодняшняя беседка – это разговор о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Беседую с ветераном КГБ, доктором исторических наук, профессором, автором нескольких книг о Дзержинском Александром Михайловичем Плехановым.
Беседка. радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. 11 сентября мы будем отмечать 140-ю годовщину со дня рождения великого исторического и государственного деятеля, создателя советских органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. За эти 26 лет чего мы только не наслушались от Дзержинского. И, как всегда, это бывает в нашем полярном обществе. С одной стороны, призывы к честному осмыслению фигуры этого человека. С другой стороны, тонны грязи, которые поливаются на этого человека. Конечно, как тут не вспомнить, как в 91-м году варвары, пьяные, полудурки, взяли ржавым тросом, сняли с постамента памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинского. Не будет вам прощения ни на этом, ни на том свете. Но мы сегодня о серьезном. Мы сегодня хотим понять, кем был Феликс Эдмундович Дзержинский, какова его роль в нашей отечественной истории. И для этого пригласили на радио «Комсомольская правда» человека, знающего, автора нескольких книг о Дзержинском, это и «Первый чекист России», и «Кто вы, Железный Феликс», и автора книг, в которых содержится огромное количество документов, а не брехни, не домыслов, не слухов о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Это профессор Александр Михайлович Плеханов. Сейчас у нас вторая часть передачи, и я хочу задать Александру Михайловичу следующий вопрос. Уважаемый Александр Михайлович, известно, что Дзержинский возглавил борьбу с детской беспризорностью. Не мне вам этого рассказывать. Чем была вызвана эта его инициатива? Вот мне просто любопытно на таком человеческом уровне, пожалуйста.
Виктор Николаевич, обратитесь, пожалуйста, к его дневнику заключенного. Там очень много рассуждений о воспитании детей. Это к своей сестре Альдоне он пишет.
Так.
Там очень много рассуждений о роли матери, о роли общества, о будущем, которое зависит от того, каким будут, какими наши будут дети. Вы знаете, это примерно четвертая часть этого дневника посвящена вот этим вопросам. Угу. И, кроме того, вы ознакомьтесь, пожалуйста, с письмами, которые посвящены именно переписке с его женой о его сыне Ясике. Это удивительные письма своему содержанию, настолько они теплые, настолько они прочувственные. И мы видим, что именно вот любовь к ребенку, любовь к детям вообще, вот детей еще не было, этого сына не было. Однако вот письма к Альдоне, мы видим рассуждение о роли воспитания, о роли, семьи самой, прежде всего матери в этом. То есть у него особое отношение. И более того, он говорит, что главное задача наша в борьбе с беспризорностью – это уничтожить корни вот этой преступности. И прежде всего, ключевой момент – это зависит от того, какими будут воспитаны наши дети. Именно борьба с беспризорностью – это борьба с преступностью, не допустить будущей преступности. И именно вот эти вот рассуждения его, они не случайны были, когда он 27 января 21 года был назначен председателем комиссии по улучшению жизни детей по его инициативе. Именно эта комиссия была. Он предложил создать ее. потому что в России, как следствие гражданской войны, Первой мировой, от 5 до 7 миллионов детей беспризорных было по России. И он считал, что задача ЧК не стоять в стороне, а решать и эту проблему наряду с другими. И у него есть очень серьезные такие документы, обращенные к местным чрезвычайным комиссиям, чтобы они во взаимодействии с наркоматом, я имею в виду здравоохранение, далее образование, все вместе, но прежде всего чекисты занимались тем, что помогали во многом решать текущие вопросы. Почему нас любят, нас уважают, нас боятся. И поэтому, значит, роль чрезвычайной комиссии на местах особенно, от этого будет очень много зависеть успехи борьбы с детской беспризорностью. Именно по его инициативе он лично проводил отчисления своих денег на детей. Чекисты собирали пожертвования от зарплаты своей, кроме того, от пайка своего. Мы приводим цифры очень значительные, которые говорили, допустим, в Москве они в течение одного года более 50 тысяч детей устроили. А потом сколько детских домов, детские ясли. И по всей России это была задача не только, я имею в виду, центровых и наших органов Москвы, допустим, а по всей России. Его директивные указания, его приказы по детской беспризорности – это пример, это образец того, как надо заботиться о подрастающем поколении. У него вообще много документов и о работе с молодежью, со студенческой, с рабочей молодежью, с чекистскими ребятами молодыми. То есть это как раз говорит о том, что он уделял этому серьезное внимание. И вот один из документов. Мерами самыми целесообразными по предупреждению увеличения преступности является забота о беспризорных детях. Вот куда надо направить все сострадание и волю и вовлечение широкого общественного мнения масс по борьбе с нарушителями и преступниками.
Откуда это вы цитируете, уважаемый Александр Михайлович?
Это документ Центрального партийного архива бывшего, это РГСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории.
Уважаемый радиослушатель, вы слышали? Это вам не просто ля-ля, мы идем очень четко по документам, дорогие друзья. Мы не просто так вот вам изображаем образ Дзержинского таким вот пропагандистским ореолом. Мы опираемся только на документы. В отличие от некоторых болтунов, которые нам гонят здесь брехню и байки, не опираясь ни на какие документы. Александр Михайлович, у меня к вам вопрос. Вот посмотрите, помимо руководства ВЧК и ГПУ, правильно, да? Да. ОГПУ. Дзержинский возглавлял еще целый ряд министерств. Да? Ну, скажем так.
Наркоматы.
Он был народным комиссаром путей сообщения. Кстати, когда проезжаешь там, вы знаете, по кольцу, там значится все время. Люди говорят, вот здесь сидел Дзержинский, да? Он был народным комиссаром внутренних дел. Скажите, пожалуйста, ну, а чего ты отметился Дзержинский вот на этих постах? Ведь это же, ну, трудно было в то тяжелое время вот совмещать вот такие обязанности.
Да, я хочу сказать, что практически из всех, всего окружения ленинского, вот, наркомы и прочие поручения, у Дзержинского, пожалуй, больше всех других было. И по его инициативе он многое брал на себя. Хотя порой не все это ему удавалось. Но именно ему поручали самые ответственные задания, я имею в виду, и руководство. Ну, вы правильно сказали о том, что он был, допустим, 30 марта 2019 года наркомом внутренних дел.
Да,
но
это
было не только, допустим, что вот он ВЧК, но одновременно. Потому что между НКВД и ВЧК были трения, несогласования, парализм и прочее. И чтобы вот этой борьбы не было между структурами, которые практически занимаются одним делом, борьбой с преступностью прежде всего, а не только с контрреволюцией, шпионажем и так далее, решили, что Дзержинский будет совмещать эти две должности. И вот ему поручили в 2019 году. В 2021 году его назначили наркомом путей сообщения. Почему? Дело в том, что ведь формировалась после революции административно-командная система, когда силовые методы имели решающее значение.
Да-да-да.
И если транспорт был разрушен, такое состояние было, и надо было выходить из него, то Дзержинский, наряду с тем, что был ВЧК председателем, его назначили наркомом путей сообщения. И надо вообще сказать, что вот когда мы говорим о нем как о чекисте, то ведь он и во главе ВСНХ стал в 24-м году, в апреле. Почему? Потому что именно он уже приобрел опыт хозяйственной работы.
Да, вот это меня одно. Интересует, почему еще и в этом случае да. выбор пал на
дело,
него.
Дело в том, что вот на самом деле мы смотрим документы, и да. он сам, когда в 22-м году занимался вывозом хлеба из Сибири, он прямо отвечал там, на некоторые вопросы, там Герцен секретарь, там другие посылали документы, он говорит, что дорогие мои, вы обращайтесь по всем этим вопросам к моему заму Уншлихту, мне некогда заниматься этими делами ГПУ. Дело в том, что я занят другим народным хозяйством. Принципиальные вопросы будем решать вместе. А текущие – Уншлих, Ягода и другие, но не я. То есть большая часть его работы уже уходила с 22-го года, 24-го года другие. Народное хозяйство. В общем, дело.
Но, спасибо.
Но да. надо иметь в виду, что в тот период была распространена широко практика сочетания работы чекистской с народно-хозяйственной. И, как правило, люди, которые окружали Дзержинского, я имею в виду во главе стоявшего управления отделов структур, они, как правило, такие же должности занимали в СНХ.
Спасибо. Спасибо. Чекисты, оказывается, не только ловили подлецов, но и занимались народным хозяйством. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем вторую часть нашей передачи о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, 140-летие со дня рождения, которого отмечаем. В гостях «Комсомольской правды», радио «Комсомольская правда», ветеран КГБ, доктор исторических наук, профессор Александр Михайлович Плеханов. С ним беседует Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Только что мы закончили вторую часть второй нашей передачи. Сейчас мы прервемся на коротенький перерыв и продолжим разговор об этом выдающемся сыне нашего Отечества Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Не переключайтесь, вам будет очень интересно.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. В эти дни мы отмечаем 140-ю годовщину со дня рождения выдающегося государственного деятеля нашего Отечества, создателя советских органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. Я еще раз напоминаю, что каких только кривотолков не слышали мы в эти последние годы. Люди, которые лишь примитивно знающие историю, возможно, поддаются брехне и лжи некоторой части, так сказать, представителей либерального толка, которые поливают эту выдающуюся фигуру своими идеологическими, помоями. А мы сегодня хотим разобраться в том, а кем же на самом деле был Дзержинский? Разобраться без эмоций, без слухов, без брехни, без наветов. Разобраться с помощью документов. Вот почему мы пригласили в нашу редакцию великого знатока Дзержинского, ветерана КГБ, доктора исторических наук, профессора Александра Михайловича Плеханова. Я попутно замечу, и особенно я хочу обратиться к молодежи, что Александр Михайлович автор книг «Первый чекист России» и «Кто вы, Железный Феликс», а также он участвовал в создании сборника, внимание, молодежь, документов. Никому не верьте, никаким либеральным брехунам. Читайте сборник документов, и вам станет ясно. Ну что, я не буду вас агитировать. Я хочу дальше беседовать с Александром Михайловичем Плехановым о ком? О Дзержинском. И сейчас у нас есть вторая часть передачи, и я буду задавать Александру Михайловичу вопрос. Блиц, дорогие радиослушатели, те, которые вы мне набросали на блог, на сайт и так далее. Итак, Александр Михайлович, был ли Дзержинским военным министром России или министром обороны России?
Не был.
Не был. Отличный ответ. Зачитывается. Теперь внимание. Один из радиослушателей пишет, жена и сын осенью 18 года находили в Швейцарии.
Да.
Да? Да. Почему Дзержинский их не забрал к себе в Россию, оставив в эмиграции?
Время такое было, октябрь 18 года.
Да.
Не до семьи по-настоящему. Он вообще очень много придуманного здесь насчет этой его поездки.
Да.
Но надо иметь в виду, что поездка была согласована с Лениным. Более того, Дзержинский поехал не один, а с представителями наркомата иностранных дел. И он поехал повидать впервые своего сына и жену на долгое время. После, она до революции была арестована, высылана, потом при помощи, значит, паспорта, который выслал Дзержинский ему через своих друзей, она бежала за границу и обосновалась в Испании.
Назовите нашим радиослушателям имя и фамилию его жены, вот, о которой мы говорим, пожалуйста.
Софья Сигизмундовна Мушкат. Но надо отметить, что Дзержинский вообще вот любопытным человеком по жизни шел. Ведь он в революции участвовали не только мужчины, но и женщины.
Да.
Они рядом с ним шли, переправляя все эти трудности, сложности и любя. Дзержинский был очень симпатичным, молодым человеком. В нем увлекались очень многие. И, например, в гимназии даже была любопытная почта, когда гимназистки влюблялись и записки присылали ему. Мужская и женская гимназия. И женская гимназия, записки в калоши преподавателя Правосудовича. И он в этих калошах приходил в мужскую гимназию. Дзержинский эти записки брал. Но одна из...
Что было в калошах?
Да, да, записки любовные Дзержинскому.
Да.
И... Ну, они признавали друг друга,
что
газетки выдали этот секрет, разоблачили его.
Вы не помните, что там было написано там?
Любовь, 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 любовь.
Все о любви, да.
Но по-настоящему первая любовь у него была.
Высокий стройный рыцарь, да.
Но первая любовь у него была по-настоящему, это в Нолинске, когда он был выслан первую именно ссылку, и там это Маргарита Николева. Значит, любопытный человек, тоже она участвовала в революционной борьбе.
Да.
И мы опубликовали 9 писем Дзержинского. Они лежали в архиве, там со штампом таким из зала не выносить, то есть никому не давали. А мы посмотрели, они не опубликованы, оказывается. Мы опубликовали эти 9 писем и издали книжечку специально «Я вас люблю». Это слова Дзержинского.
Что было там хотя бы основное? Пожалуйста,
ой,
душа
мой.
Чешется.
Там говорилось о том, что наши отношения могут быть только тогда, когда ты общественное поставишь на первое место, чем личное.
О-о-о.
И самое главное, у нас работа, у нас борьба.
Вот, Ковалев, это не у нас
и, иначе да, никаких, да, никаких да, у нас не могут быть отношений. Более того, ведь речь шла, они даже рассуждали о свадьбе, однако потом это не случилось. Дзержинский понял, что нет, мы этого делать не будем, потому что это помешает нашей революционной борьбе.
Да.
Когда во свидетельствовании... одном, да, из уездных городов, я имею в виду, насчет призыва его на военную службу, он должен был служить на Амуре, там, в охране границы. Но так он политический заключенный, то придумали болезнь. Болезнь такую, что тебе стало жить полтора года всего лишь. И он ей писал потом, что я вот уйду из жизни, но ты заменишь меня, за двоих будешь работать. И когда он бежал туда... Ну, переписка...
Куда туда? Вы
ну, бежал из Кайгородского, я имею в виду, бежал.
Да, из тюрьмы, да. Из тюрьмы, если вы имеете в виду,
не,
да?
Не-не-не, из ссылки.
Из ссылки, да, из ссылки бежал, да.
И
да.
Потом занялся революционной борьбой, значит, снова. И в 1901 году она узнала, что он находится уже, он освобожденный,
да.
И она написала ему письмо. И он сказал, что наши отношения быть не могут продолжаться, потому что прошлое – это дым, и давай, значит, мы оставим так, как оно есть
прошлое
на сегодня.
Это
да,
дым.
Да, да. Да. Мы живем сегодня новой жизнью, потом у нас будущего нет, так меня высылают в Восточную Сибирь, и я буду жить где-нибудь в Таракане, неизвестно где. И естественно, что мы, между нами дальше ничего быть не может. Она письма эти Дзержинского хранила у себя на Кисловодске, была в музее Лермонтова, ведущим специалистом.
Да.
И эти письма остались с ним в Тубольске после ее кончины. 86 лет она прожила.
Вы сказали в Тубольске. В Тобольске или в Тубольске?
В Тубольске.
А, в Тубольске. Я испугался. В Тубольске.
В Кисловодске. И они оказались в партийном архиве. И 9 писем лежали. И когда мы заявили на пресс-конференции перед представителями радио, на телевидении о том, что мы публикуем письма, то вы знаете, какая реакция была?
Какая?
Половина прислали письма, что на имя Патрушева, что нельзя, половина другая, что надо, обязательно. А руководитель коммунистов, воспитания молодежи, контр-адмирал, он написал, что руки прочь грязные от Дзержинского, не читая ни одного документа, не зная, что за книга.
А кто такой был этот контр-адмирал? Откуда он взялся? Кто он такой? Тут руководит наша коммунистическая молодежь, не помните?
Нет, у нас в книге написано все.
Ну что, такой левый человечек, что ли?
Не хочу афишировать. А более того, даже, значит, группа прислала такое письмо на имя Патрушева. Руки, да, в общем, нас назвали там пигмеями, там, почему нас? Дело в том, что я не сказал, Виталий Николаевич, что последние 15 лет я работаю вместе с сыном. Мы книги публикуем вместе.
С чем сыном? Со своим сыном, уточняйте.
Да, со своим сыном. Он кандидат
исторических... Как его зовут?
Андрей Александрович.
Андрей Александрович, он кандидат исторических наук, закончил
Привет ему передавайте.
МГУ, есть. И вот мы с ним постоянно работаем последние 15 лет, выпускаем эти книги. И вот написано было, что один в штатском, а другой в офицерском мундире, и вот такое количество, они вообще враги, мол, наши. И все. То есть мы противники. Организовали демонстрации по защиту Дзержинского в Луганске в свое время. То есть...
организовал демонстрацию по защиту Дзержинского.
Украинская организация, какая-то националистическая. Что,
Луганск же... это фактически наша территория.
Да,
с какого хрена там, кто там защищает?
Была в то время. Это же...
До событий 2014 года.
Да.
А при чем здесь Луганск?
Ну, почему-то интеллигенция там решила защищать Дзержинского. И собрались на площади на митинг.
Извините, пожалуйста, Дмитрий Ковалев, ветеран ФСБ, КГБ, что-то хочет сказать. Внимание, слушаем, что он сформулирует, пожалуйста.
Александр Михайлович, ровно неделю назад на этом кресле сидел ваш ученик Олег Хлобустов, рассказывал о Юрии Владимировиче Андропове. Просто параллели. Виктор, Александр Михайлович, точно так же, как Андропов из Рыбинска отдал все себя, семью, служению родине, есть параллель Дзержинского отношения с семьей и с Юрием Владимировичем Андроповым? Вот такой
вопрос. Я хочу сказать, Дмитрий, что по-настоящему семейной жизни у Дзержинского не было. Дело в том, что у него вообще любимые женщины были, 4 женщины у него, так по архивам смотрим. Но это революционерки, это разное время. Вот когда он расстался...
Вы фамилии их знаете?
Конечно, знаю.
Назовите,
пожалуйста. Это Юлия Гольдман, тоже революционерка.
Так, внимание, Юлия, пишем, бабы, пишем, первая, Юлия.
Юлия Гольдман.
Дальше.
Да, тоже революционерка, вместе с ним участвует. А потом Сабина Фонштейн.
Ой, блин, Фонштейн, Гольдман, да, дальше.
Сабина Фонштейн. Файнштейн.
Да, Файнштейн. Дальше.
И дальше говорим о Софье Сигизмунда Мушкат.
Мушка. Кто она была по национальности?
Она полька.
Так, внимание. Гольдман, Фельштейн, Мушкат. А четвертая?
Гольдман еврейка. А четвертая Маргарита русская, Николева. Маргарита Николева.
Ой, слава богу, хоть одна русская. Николева, да?
Да, Николева.
Спасибо. Дорогие друзья, на самом интересном месте вынужден сделать перерыв, потому что у нас наступил перерыв между заключительной четвертой частью. У нас в гостях ветеран КГБ, доктор исторических наук, профессор, автор многих книг о Дзержинском. И это и первый чекист России, и кто вы, Железный Феликс, Александр Михайлович Плеханов. С ним беседует Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». И иногда задают любопытные вопросы ветеран КГБ, ФСБ Дмитрий Ковалев. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв, а потом приступим к последней части разговора с Плехановым о Дзержинском.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». И в России. России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. У меня сегодня беседка. Беседка особенная. Она по случаю 140-й годовщины со дня рождения выдающегося государственного деятеля, создателя советских органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. И молодые люди, и люди старших поколений за последние 26 лет чего только не наслушались о Дзержинском. Сегодняшнюю передачу я и задумывал для того, чтобы в конце концов поставить акценты с помощью человека, который глубоко погружен в эту личность. Это ветеран КГБ, доктор исторических наук, профессор Александр Михайлович Плеханов. Кстати, внимание, он автор книг «Первый чекист России», «Кто вы, Железный Феликс», а также участвовал в создании сборника, внимание, документов, а не слухов и брехни о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Сегодня у нас уже вторая передача. Она построена была из первой беседки часовой. Сегодня у нас вторая часовая беседка. И только что мы с Александром Михайловичем Плехановым в третьей части нашей второй передачи заговорили о жене Феликса Эдмундовича Дзержинского. И потому я сразу, любопытно, хочу спросить у Александра Михайловича Плеханова. Напомните нам, пожалуйста, о женах Феликса Эдмундовича Дзержинского. Итак, первая, вторая, третья и четвертая. Давайте.
Виктор Николаевич, да. Жена у меня была одна. Это Софья Сергеевна.
Законная.
Да. Это была революционерка, которую любили его, влюблялись
фамилия?
В него. Фамилия? Он их любил. Я уже говорил, Николева. Маргарита.
Проговорите точно, женщинам это интересно. Как ее фамилия?
Маргарита Николева.
Николева, да. Да.
Это Вятка, я имею в виду Вятская губерния, это город Нолинск, угу. Кайгородская. Угу. Далее Юлия Гольдман, революционерка, вместе участвовала в этом революционном движении. Она любила его, он даже думал, что она будет его женой. Угу. Но она скончалась в Швейцарии в 1904 году.
Да.
Потом часто навещала в тюрьме, помогала ему быть, Сабина Фонштейн, который тоже считал, что она будет его женой. Более того, любовь настолько была серьезная, что вот из переписки это и видно. Он говорит, что я не могу без тебя жить, наше будущее только с тобой вместе. Но его не только любила Юлия, то есть своей, но и его сестра, они влюбились в него.
Боже мой!
Даже когда он еще ехал из ссылки, бежал, уже знали, то и сестра Сабины покончила с собой, отравилась, так как для того, чтобы не мешать, чтобы ее сестра стала женой Дзержинского. Но это не состоялось. Она сказала ему прямо, что мы не можем с тобой быть мужем и женой, потому что между нами всегда будет моя сестра. И, наконец, 10-й год он встретил как раз, кстати, ее он знал и раньше, Софью Сигизмундовну Мушкат, которая стала его женой 10-й год. И вот любопытно, знаете, что вот есть книга, ее написанная о Дзержинском, но я работаю в партийном архиве бывшем, РГСПИ, да. Однажды так сижу в зале, считаю документы, да. Ко мне подходит американец и говорит, а вам известно, Александр Михайлович, вот этот документ. Оказывается, она была награждена боевым орденом за участие в нашей радиоразведке, контрразведке в годы войны. Боевого ордена получила жена Дзержинского.
Годы Великой Отечественной войны. Да.
И у Дзержинского и Софьи был, значит, один сын, вот Ясик. Ясик последующий работал в Госплане, у него было два сына, этого внука, два внука Дзержинского, они жили на Комсомольском проспекте 2 года назад.
Александр Михайлович, позвольте вам задать совершенно нахальный, безобразный, бестактный, бесстыдный вопрос.
А что же такое, я не понимаю, что еврейки больше всего любили Дзержинского?
Они участвовали в революционном движении, не меньше, чем русские. И поэтому, может быть, именно вот это как раз было одной из причин того, что русская, еврейки, они все были в революционном движении. Как я не могу сказать, что некоторые считают, что вот, мол, это специально там... Что касается и там Ворошилова, других. Но я думаю, что это, пожалуй, объективное саморазвитие революционного движения, оно способствовало этому движению.
Итак, внимание. Уважаемый Александр Михайлович, у нас осталось несколько минут. Блиц-опрос. Да. Скажите, пожалуйста, почему Сталин называл Дзержинского иногда троцкистом? Короткий ответ.
Да. Дело в том, что иногда Дзержинский становился на сторону Троцкого по ряду вопросов партийной жизни, партийной, поэтому. И Сталин вообще со Сталином...
А вот по ряду каких вопросов? Ну, хотя бы один назовите.
По борьбе с оппозицией, по мерам, которые...
А в чем там расхождение были? Так немножко хочется узнать. В чем там расхождение?
Дело в том, что неприемлемо было для Троцкого то, что ОГПУ вело борьбу с оппозицией. Да. Участвовало в этом.
Да.
И не только он, но и другие, Зиновьев и другие выступали против этого. Чтобы органы безопасности этим не занимались, они делали, а партийное дело.
Троцкий был умным человеком. Неужели он не понимал, что против любой оппозиции надо все-таки бороться, если власть хочет удержаться?
Да, это понятно, но он считал себя, что он один из видных руководителей партии, создатель Красной Армии, кроме того, и самой этой партии. Поэтому как это бороться с ним, человек, который участвовал в революции, потом не просто какой-то рядовой человек, а одно из первых лиц.
Хорошо. Почему Ленин называл иногда Дзержинского якобинцем?
Потому что во главе ВЧК должен быть именно такой человек, который принадлежал именно якобинцам. Он говорит, что нам нужно найти нам своего такого человека, как во Франции якобинец. Он прямо об этом говорил.
Поэтому... Александр Михайлович, вы помните, что Дзержинский был основателем вот этой знаменитой легендарной колонии, там, где люди, дети были и так далее, да? Ну, вот, внимание, скажите мне, пожалуйста, вот есть сведения, что из этой колонии вышли академики, профессоры и так далее. У вас нет сведений, Дзержинский при жизни успел встретиться с этими выдающимися людьми, но которые стали личностями, крупными деятелями? У вас нет таких данных?
Нет, почему? Называю монографиях, допустим, Хромова монографиях, других называют. Да. И в научной биографии Дзержинского, я имею три издания, вызов политиздат, там названы фамилии этих людей. Есть.
Да. Общем, он все-таки успел встретиться до смерти. Спасибо. По вашей версии, от чего умер Дзержинский?
Сердце. Не выдержала.
Чахотка или сердце все-таки?
Сердце.
Сердце, да. Почему его не лечили? В отличие, скажем, вот мы знаем, что Фрунзе очень серьезно занимался, и Ленин, и так далее. А почему не лечили Дзержинского?
Не лечили. Как не лечили?
Лечили?
Его лечили. Более того, каждый год он имел отпуск, месяц-полтора, постоянно лечился или в Кисловодске, или в других на юге, выезжал. Так что им занимались серьезно врачи, поэтому не можем, что его не лечили. Более того, и всех замов его лечили по-настоящему, и год, и умших-то масса документов об этом.
Александр Михайлович, у Дзержинского было две любопытных революционных клички. Астроном и переплетчик.
Да, не
только.
Скажите,
пожалуйста, хотя бы астроном и переплетчик, с чем они связаны?
Ну, это связано, прежде всего, с его увлечением.
Астроном.
И с его работой. Вот астроном увлечение, что он занимался обостранённо от Земли, занимался этими делами небесными, больше интересовали его события и прочее. Философские рассуждения, допустим, его. И вот это. А переплетчик, он после смерти отца, когда на руках матери осталось 8 детей, он поступил в переплетную мастерскую, чтобы материалам помогать ему.
Спасибо. Спасибо. Сколько на вашей памяти у Дзержинского было побегов примерно из тюрьмы? Говорят, что он рекордсмен мира. Три побега. Было, да? Скажите, пожалуйста, вот Дзержинский, Пилсудский. Говорят, что они учились в одной гимназии только в разных годах. Да.
Да?
Вы можете что-то сказать? Вот, почему Пилсудский так критично отзывался от Дзержинского, называл его серостью?
Да.
Это что такое польское гнилое национальное самолюбие или того, что Дзержинский все-таки стал великой личностью, а Пилсудский никчемностью остался? Почему он его так, в общем-то, негативно характеризовал?
Это особая любовь, это отношение противников, вполне понятно, что они положительно друг о друге говорить не могут. И Пилсудский, действительно, ведь Дзержинский сам говорил, что вот красные перья ему могут прийти эти люди, в том числе говорил, что начиналось все именно с революционеров вот такого толка, как Пилсудский, Муссолини и прочее, вот чем может закончить Россия, если мы не примем необходимых мер.
Уважаемые товарищи, я с великим сожалением должен сообщить вам, что мне не наговориться с ветераном КГБ, доктором исторических наук, профессором Александром Михайловичем Плехановым. Мы пробеседовали с ним 2 часа, я бы мог пробеседовать, наверное, еще 200 часов. Многое сегодня во время беседы с Александром Михайловичем мы, надеюсь, прояснили выдающейся фигуре, выдающейся личности, исторической личности, создателя советских органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. Я надеюсь, что это не последняя передача. Я вижу, Александр Михайлович Плеханов что-то хочет сказать. Да. Пожалуйста!
Я хочу закончить словами, почему уважаем мы Дзержинского. Он говорил так: мы, коммунисты, должны жить так, чтобы широчайшая масса трудящихся видели, что мы, не дорвавшиеся к власти ради личных интересов, не новая аристократия, а слуги народа. Вот так должны вести себя политические деятели.
Дорогие друзья, вы только что услышали слова Феликса Эдмундовича Дзержинского. Давайте сегодня задумаемся о его юбилее и зададим себе вопросом, а вот наша нынешняя политическая элита соответствует этому великому завещанию великого человека нашего Отечества. С вами был Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». У нас в гостях, кроме Плеханова Александра Михайловича, был еще и Дмитрий Ковалев, который и помог нам организовать эту передачу. Всего вам доброго. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.